Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить о поисково-спасательной деятельности. Сегодня у нас в гостях мой дорогой друг Полина Солоха, руководитель волонтерского центра Уральского государственного горного университета, доброволец и активный общественный деятель. Здравствуй, Полина.
Да, всем здравствуйте, очень приятно снова быть в студии с Марией и разговаривать на такую очень важную сейчас тему, как поиск.
Угу. Недавно ты ездила в Москву на стажировку по добровольческому поисково-спасательному направлению. И хотя ты участвуешь во многих направлениях добровольчества, особенно профильное твое направление — это экология, но поисковая деятельность, как я знаю, была для тебя новой. Поэтому вот расскажи об этой поездке, какой опыт ты там переняла и под какими впечатлениями ты осталась.
Да, на самом деле буквально пару дней назад я вернулась со стажировки и сейчас, наверное, расскажу такую вещь, которая будет полезна многим студентам, молодежи, да и не только. Я ездила на стажировку в Москву, она проходила на базе Центра поиска пропавших людей и как раз в рамках программы мобильности нашего окружного центра волонтеров Урала от Ассоциации волонтерских центров. То есть у каждого есть возможность поучаствовать. Это прекрасный шанс. И так как я руководитель волонтерского центра и занимаюсь огромным количеством разных направлений добровольчества, поиск для меня абсолютно новое. И, конечно, добровольчество не стоит на месте, и несмотря на пандемию, мы собрались на стажировку, провели ее, и совсем случайно меня наш окружной центр пригласил, чтобы я попробовала направление. Очень много слышала про Лизу Алерт, наверное, многие знают. Конечно, решила сама попробовать, так как понимаю, что нужно развиваться, изучать новые направления и продвигать их массы. Тем более такая тема, как поиск. И как раз так сложилась моя поездка. Стажировка включала в себя знакомство с добровольческим поисковым направлением спасательным. Собралось у нас 12 представителей с разных регионов страны. То есть, несмотря на пандемию, конечно, участников должно было быть порядка 20. Собралось у нас 12. И мы представляли разные регионы России. Карелия, Санкт-Петербург, Псков, Пермь, Чувашия. Из Екатеринбурга я одна была. И многие уже при этом были профи в данном направлении. А некоторые, как и я, абсолютные новички, которые горят желанием творить, создавать какие-то новые проекты и развиваться в данном направлении. За 6 дней мы так много узнали о поисках, вообще о том, насколько это важно и как много людей пропадает, потому что статистика, на самом деле, она не то чтобы скрывается, просто люди, ну, не знают, не интересуются, и в средствах массовой информации, вот я как представитель молодежи могу сказать, что не часто вижу информацию о том, сколько людей пропадает, нужна ли помощь, а ведь правда, есть целые организации, которые в любую свободную секундочку этим занимаются. И вот как раз в течение недели мы погрузились полностью вот в эту деятельность и узнали, как могут простые жители города, я, мой отряд, можем помочь в решении данной проблемы. И самое интересное, что мы даже смогли поучаствовать в настоящих поисках. Наши координаторы, они в режиме онлайн следили за заявками, которые выпадают, а тем более в Москве, конечно, огромное количество населения, и там может быть заявок до 50, там до 70, если это сезон летнее время, например. И они следили за заявками, и как только выпало подходящее, ближнее для нас место, мы, конечно, сразу же выдвинулись на поиски в предназначенный день для практики. То есть заявки каждый день падают, и как раз у нас была возможность, мы быстро собрались, поехали централизованно, в теплой одежде, подготовленные, с оборудованием. И, конечно, все закончилось хорошо, как говорят поисковики, хорош тот поиск, который не успел начаться, потеряшку нашли, все закончилось отлично, но вот сам процесс подготовки, и даже когда мы уже приехали на место, сам поиск, это для меня, по крайней мере, это очень большой опыт, даже небольшая частичка. Сейчас у меня есть желание попробовать уже участвовать в таких глобальных поисках. Я уже связалась с нашим местным отделением Лиза Алерт, и обязательно в ближайшее время, как только будет возможность, приму. И вот этот опыт для меня был настолько неординарный, интересный, новый. То есть, наверное, обычному человеку об этом рассказать даже сложно представить, как это все происходит, и я рада, что у меня благодаря этой стажировке появилась возможность внедриться в это сообщество и понять, что это реально очень важная сейчас тема.
Почему это важно для тебя, как для молодого человека? Ты хорошо заметила, что не часто приводятся какие-то статистические данные в средствах массовой информации. Я на самом деле часто вижу новости, что люди пропадают, но не часто вижу, чтобы была какая-то статистика приведена. Мы сегодня об этом с тобой чуть позже поговорим, но для начала мне хочется понять твою позицию именно как молодого человека, почему ты заинтересовалась этой темой, почему это важно именно для тебя.
На самом деле, я такой человек, который всегда пробует себя в какой-то новой деятельности. И это, наверное, свойственно молодым людям нашего поколения, потому что стремление изучать что-то новое, тем более у нас есть многообразие различных сфер, которые мы можем постигать. Наверное, это меня связала с поисковым направлением, но на тот момент я еще не понимала, что это из себя представляет, какой это труд, и что поисковики вообще настоящие герои, которые находят детей родителям и сохраняют семьи порой. И от одного поисковика, который ушел в лес в какой-нибудь угол прочесывать территорию и нашел человека, зависит очень многое. Вот. И как молодой человек могу сказать, что как раз когда я была на стажировке, я уже углубилась в эту деятельность, и я посмотрела на людей, которые занимаются этим профессионально уже большой период времени. Направлению поиска и именно движению Лиза Алерт около 10 лет. У них как раз был такой юбилей, если можно сказать. Все началось с девочки Лизы, которая пропала в лесу вместе со своей тетей и с собакой. Вот, я думаю, каждый может посмотреть видеоролик. Я когда смотрю, мне даже слезы наворачиваются на глаза. Девочка пропала, и люди были готовы помочь. Приехали чуть ли не 1000 волонтеров. А как помогать? Система. Что делать? Куда идти? Как прочесывать? Чтобы это было все централизовано, систематично. Чтобы мы нашли и по одним и тем же местам не ходили, чтобы мы сами не заблудились. Потому что лес, на самом деле, вещь порой страшная, тем более ночной лес, и кому-то кажется, что вокруг все одинаковое, а кому-то наоборот, что все разное, и куда идти, нужно как минимум уметь работать с компасом, чему я научилась, кстати, на стажировке, и каким-то таким обычным вещам, куда идти на солнце, то есть при этом, что оно движется. То есть нужно еще самому быть уверенным, что ты не заблудишься, а то, помогая другим людям, ты можешь сам погибнуть. И девочку нашли, но уже нашли, конечно, достаточно поздно. И после этого поняли, что нужно что-то делать, нужно выстраивать систему, потому что такие случаи могут повториться, и люди хотят помочь, но не знают как. И после этого случая был создан такой добровольческий поисково-спасательный отряд. И в большинстве случаев, конечно, вот ты очень интересный вопрос задала, в большинстве случаев присоединяются уже люди, имеющие опыт. Не студенты, не молодежь, а средний возраст, как я узнала, где-то 35-40 лет. Но при этом у меня, как у человека с активной жизненной позицией молодого гражданина, есть огромное желание помогать. Как нам сказал один поисковик, который является координатором одного из направлений, в Лиза Алерт. Вот по ночам мы лежим в теплой кровати, и мы в комфортных условиях, мы в своей зоне комфорта. А вы представьте, в этот момент, когда упала заявка, ребенок или, например, пожилой человек с деменцией, да, бывает, конечно, случаи, что люди сами уходят из каких-нибудь отклонений, а бывает, что люди, они хотят выбраться, но у них нет возможности. И если ты сейчас не пойдешь, не поможешь, этот человек останется там, потому что порой нет возможности, чтобы человек сам себе помог. Он просто ждет помощи, потому что нет выхода, и он верит до последнего. Человек, потому что такое существо, которое всегда старается выжить, и он будет делать все возможное. И когда я поняла, что такая проблема есть, я вообще была в шоке, потому что ни статистики, ни какой-то общей информации, к сожалению, я не сталкивалась. Конечно, когда я уже начала искать наш местный отряд, когда уже начала выходить на разные организации, вернувшись сюда, в Екатеринбург, начала изучать эту тему, информация есть. Просто для обычного человека, который не интересуется, ее, к сожалению, не то чтобы мало. Просто очень редко простые люди заинтересуются, они лучше пойдут работать за денежку, чтобы там купить себе какую-нибудь хорошую вещь, чем пойдут абсолютно бесплатно вечером, в свободное время, некоторые даже специально ночью, потому что ночью они не работают, идут на поиск, чтобы спасти человека. Скорее всего, вот проблема в том, что еще, например, про статистику будем говорить, но важен тот момент, что эти потери не видны. Если в каких-то происшествиях, в ДТП погиб человек, то понятно. А здесь человек пропал. Как пропал? Что с ним случилось? Сложно сказать, поэтому, скорее всего, люди не задумываются. И поэтому это не такая видная статистика. Хотя это все тоже легко объяснить. Человек мог в буреломе пропасть, в болоте утонуть. И даже специалисты не всегда могут найти это место. Вот, я думаю, поэтому меня эта тема и привлекла, потому что я понимаю, что я могу помочь, и да, я на самом деле в хороших условиях, задумываясь о людях, которые попадают в такие ситуации, мне становится так страшно, вот, но самое главное — это действовать. Угу. Если есть возможность.
Меня очень вдохновляет твое неравнодушие, твое желание помогать всем, чем только ты можешь помогать, учитывая то, что ты сама находишься, ну, в благополучных условиях. И я думаю, что многим молодым людям нужно этому поучиться и об этом задуматься, чтобы жить не только для себя, но и какую-то пользу для окружающих тоже приносить. Вот сейчас мы уже несколько раз сказали о статистике, давай какие-то данные приведем, как много людей пропадает и почему они пропадают, то есть вот эти причины пропаж.
На самом деле, если говорить про масштабы в рамках нашей необъятной большой страны, то пропадают в год около 180 тысяч человек. Это достаточно такая большая цифра, которая меня сразу же... Ну, не то чтобы удивило, мне сложно было поверить, как так, нигде об этом не говорят, а так, такая большая цифра. При этом очень важно, что 20 тысяч людей погибают, и их, к сожалению, не находят, тоже по разным причинам. И примерно 15 тысяч людей находят уже погибшими. Вот, то есть всех остальных находят живыми, но это тоже время. И, как я говорила, в сравнении с, например, ДТП, дорожно-транспортными происшествиями, в них погибают, по статистике, до 20 тысяч человек, то есть порядка 17 тысяч. И как можно сравнивать цифру порядка 200 тысяч и 20 тысяч? Ну, это я, конечно, преувеличила, то есть, ну, 180 тысяч и 17 тысяч. Да, большая разница очень. И видно, что пропавших людей умирает гораздо больше. И данной проблеме нужно уделять много времени. И, как я и говорю, уже связалась с нашим местным региональным отделением по Свердловской области. Лиза Алерт тоже очень досконально обсуждали с руководителем эту проблему. И вот я как раз и предлагала помощь, как я могу волонтеров привлечь. Сама готова, в свободное время даже машину найду, потому что поиски бывают и в Свердловской области. Вообще очень часто не в Екатеринбурге, а в лесах, например. И мы тоже начали разговаривать про статистику, потому что, конечно, если говорить про Москву, там статистика больше идет, потому что там и население больше. Мне очень стало интересно, как у нас в регионе с этим. И вот какие данные мне предоставили. Общее количество поисков на данный момент за 2020 год — это 813. При этом найден жив — 550. Найден погиб 84. То есть есть такие обозначения НЖ, НП, найден жив, найден погиб. И не найден 56. То есть достаточно много найдено живо, но есть, конечно, когда люди погибают. И бывают, конечно, отказы по различным причинам. Например, направляют в «Жди меня». Или очень важный тот момент, что если поисковики понимают, что это криминал, они никогда не будут браться, потому что это уже вопрос полиции. И очень часто, вот как раз когда я была в Москве и общалась с координаторами разных направлений, в конце оказывалось, что родители, например, которые подали заявку на то, что пропал человек, ребенок, оказалось в конце криминальной ситуации, это родители сами были виноваты. Потом их уже искали, они уже... Ну, то есть не буду описывать ситуации, но даже если в конце приходит криминал, они сразу же отдают заявку полиции, и это вообще не обсуждается. Поисковики в такие темы не внедряются. И бывает еще утеря родственных связей, то есть какие-то семейные разборки, это тоже тема не поисковиков. И очень важно, что должно быть заявление в полицию. Первое, что скажут поисковики, идите, пишите заявление в полицию. А у нас есть какая-то система, мы будем ждать 3 дня, человек сам придет. Так, может быть, он и не уходил, может быть, так произошло, его, например, кто-то поймал, или он сам пропал, или, ну вот, например, у пожилых людей память. У детей просто стресс. В стрессовой ситуации люди совсем себя иначе ведут, на самом деле. И нужно сразу же подавать заявление. И только после заявления поисковики начинают работу. Вот эта вот система, тоже про нее, наверное, сегодня буду рассказывать, что поисковикам передают заявку, и они уже могут начинать работать. И как раз такие вот заявки в нашем регионе составили тоже 65. Их немало, потому что люди обращаются, а потом оказывается, что это немножко не поиск.
Да, ну действительно, вот ты сегодня назвала такие данные в нашей Свердловской области, что вот, например, около 50 человек, они погибают, их так и не находят. по данным статистики это не так много, но если подумать о том, что это каждый человек, и каждый человек имеет свою семью, своих близких, свой круг знакомых, имеет свою жизнь, занимается своими делами, и вот тут вот человек пропадает, и все его нет, вот это уже становится, мне кажется, более наглядно, насколько велика вот эта трагедия, когда человек пропадает, и когда его не могут найти. Это действительно трагедия.
И знаешь, еще очень важно, когда ты понимаешь, что это здесь, что это в Екатеринбурге, что это вроде бы наша небольшая Свердловская область, то есть наше окружение, и что это может произойти, это не обязательно у человека должны быть какие-то проблемы, не обязательно с ним, как бы, это обычная ситуация, которая, к сожалению, может произойти с каждым из нас, и когда ты понимаешь, что это может как-то не то, чтобы с твоей жизнью быть связано, а с жизнью твоих друзей, через друзей, потому что связи, они очень большие, и когда ты понимаешь, что это прям здесь и сейчас. И самое интересное, что еще по статистике до 18 лет, то есть дети, за этот год их пропало 120 человек. Тоже немаленькая цифра. Если всего 800 поисков, тут 1/8 это дети, а это еще более страшно. Я вот никогда не забуду резонансный случай. По-моему, вот это единственный случай, который крутили во всех средствах массовой информации в Екатеринбурге, когда пропал маленький мальчик. Но это как раз сезон, это было лето, родители с ребенком отдыхали в лесу, и вот родители как-то отвернулись, не заметили. Наверное, помнишь?
Да, я помню.
И этот, да, маленький мальчик ушел и неделю ходил. Это, слава богу, с ним ничего не произошло, он выжил. Наверное, он уже был не похож на себя, потому что и насекомые, и все-таки природная среда, она достаточно агрессивная. Он спал в каких-то листьях, тут же что-то кушал, и его нашли, уже такой комочек, к счастью. Ну, главное, что нашли. Я вот, это единственное, что я помню, такое резонансное, о чем говорили. Больше, к сожалению, такого.
Но я периодически, вот знаешь, я периодически натыкаюсь на объявления о поиске людей, что вот пропал человек, если вы его увидите, то, сообщайте, пожалуйста, позвоните. Но мне всегда кажется, ну вот как вот люди, которые один раз увидели это объявление, как они запомнят вот эту вот фотографию, которую они мельком заметили, как они запомнят вот этот номер, по которому нужно позвонить. Ну, конечно, много вопросов появляется.
Да.
Да, но я вот думаю, что мы в рамках этой темы с тобой будем говорить, обсуждать, как это все делать грамотно. Но для начала давай вот немножечко вернемся к стажировке твоей. И еще ты упомянула, что каждый может участвовать,
да,
в таком.
Это очень важно.
Да, расскажи немножко об организаторах и об условиях участия в таких стажировках, потому что действительно, я думаю, это может многих заинтересовать.
Это очень важный момент, что для добровольчества сейчас очень много делается в нашей стране. Не зря у нас был объявлен год добровольца. И как раз моя стажировка в Москве прошла в рамках программы мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров. На секундочку, это крупнейшая организация в России, которая объединяет все добровольческие объединения, и она как раз появилась в 2014 году по указу президента. То есть это такая достаточно крупная массовая организация, которая, правда, помогает в продвижении добровольчества, и самое главное, что можно принять участие вот в рамках программы мобильности. Есть два направления. Это события, например, WorldSkills, чемпионат мира, Олимпийские игры, экономический форум. Все мы их прекрасно знаем, но это такое больше не то чтобы развлекательное, ну, можно и так сказать. Но в то же время без добровольцев тоже не обойдется, потому что приезжают и иностранные гости и так далее. И второе направление, я считаю, более важное, это обучающие стажировки. Конечно, они больше подходят для руководителей добровольческих объединений, но с другой стороны, заместитель руководителя, активный участник, может представить руководителя и может представить объединение. И самое главное, что программа мобильности, она в соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» нацпроекта образования. Нацпроект образования, я думаю, многие знают, это очень важно, который имеет важную цель, чтобы у нас улучшилось образование, чтобы Россия, насколько я помню, вошла в топ-10 по образованию в стране. Ну и, конечно, это воспитание именно нашей культуры, потому что у нас тоже есть своя культура, не стоит про это забывать. И если ты достаточно активный гражданин, участник многих мероприятий, у тебя есть хоть небольшой опыт, ты можешь подать как раз-таки заявку и поучаствовать в событиях, или сейчас больше расскажу про такие обучающие стажировки. Есть определенные требования, но на самом деле, вот сейчас я их расскажу, вы поймете, что они вообще, ну, настолько подходят под всех нас, что здесь даже вопросов не возникнет, и я думаю, что многие смогут поучаствовать. Ну, конечно, отбор, сразу же скажу, приходит примерно 200-300 заявок, и из них 20 человек попадает. Отбор, конечно, получается 1 на 10 мест. Но это всегда. Так и в университет поступаем, там еще и сложнее бывает. Тем более те, которые профи в своем деле или наоборот горят и показывают это своей замотивированностью, они всегда попадают. То есть все зависит от нас самих, сколько раз мы с тобой говорили. И начну тогда с основных требований. Конечно, это возраст не менее 18 лет. Даже объяснять не буду, потому что ответственность. Угу. И потому что это перелет в другой город. Здесь отдельно человека, который будет тебя сопровождать. Нужно брать это, к сожалению, сложно. Гражданство Российской Федерации, наличие опыта волонтерской деятельности, ну, я говорю, даже минимального. Тем более люди, которые, правда, заинтересовываются стажировками, они очень опытные в основном. Мотивация. Нужно, чтобы было видно мотивацию и твое желание, потому что очень много людей хотят, но далеко не все могут пройти на участие в данной стажировке. И бывает, что соответствие определенным критериям стажировки или события, то есть там уже определенные моменты по деятельности. Их порой бывает много, порой нет. То есть, вот, например, в событиях там, наверное, меньше таких каких-то критериев. И, наверное, самое главное — это готовность пройти все этапы. Их не так много, вроде бы кажется все просто. Это и интервью, и тесты, и обучение, и собеседование, и какие-то онлайн-встречи, что достаточно, может быть, для молодого поколения, ну, переживательный такой момент. Но если хочешь, главное — рвать. Тем более перед тобой такие же люди, которые заинтересованы в том, чтобы тебя взять на стажировку. И иногда еще требуется наличие социального проекта, но это не всегда. То есть у меня не было никакого проекта, когда я ехала на стажировку, но у меня было огромное желание, а у кого-то уже было полный комплект реализации разных проектов, связанных с поисковой деятельностью. И при необходимости это наличие иностранного языка, потому что есть еще зарубежные стажировки, это уже такая отдельная категория, которые длятся по 2 недели, и там, конечно, хотя бы минимально всегда проверяют язык. И то есть вот мне кажется, что это сложнее, на самом деле. Вот я рассказала все критерии, и это да, для многих мы соответствуем доступно, полностью.
Да,
абсолютно доступно. И мне кажется, это может всем подойти. И еще важен тот момент, это, наверное, такой последний критерий, который, ну, просто обязательный, это трансляция полученного опыта. То есть ты съездил, главное, чтобы ты не приехал домой и начал заниматься своими делами, а чтобы ты транслировал свой опыт и внедрял лучшие практики. Потому что могу сказать, что, наверное, сейчас я не смогу создать свой поисковый отряд и уже идти на поиски. И не оборудование, и обучение, к сожалению, не хватает. Но я могу заниматься профилактикой. То есть достаточно большой аспект того, что ты можешь выбрать, то, что тебе подойдет. И самое главное — внедрить те практики для тебя подходящие, которые ты способен реализовать. И очень важно еще, что участнику при этом обеспечивается полностью питание, проезд, проживание и страхование. А самое главное, как мы всегда говорим, это уникальный опыт и знания, которые ты получаешь. То есть, как нам сказали, вы можете с собой вообще ничего не брать. Ну вот, главное, возьмите одежду и возьмите для похода в лес теплые вещи. И все. То есть нас полностью обеспечили это какие-то методические материалы, теплая одежда, кофта, какой-то раздаточный материал. Это уже не так важно, но самое главное, что мы там получили.
Теперь мне хочется подробнее узнать, что же вы получили. Ты уже упомянула, что из практических знаний ты научилась пользоваться компасом. А вот какие еще именно такие, знаешь, практические навыки ты получила на этой стажировке?
На самом деле из-за коронавируса у нас было очень мало дней, когда нам разрешали выходить, ну, как бы в массы, если так можно сказать. И поэтому у нас только один день был на улице поисковой, все остальное у нас было в здании. Это различные лекции и общение с координаторами, с представителями добровольческих поисковых отрядов, а именно Лиза Алерт. И, конечно, если говорить практически, то это, наверное, как раз вот поиск в лесу, полный сбор, что с собой необходимо, какие вещи, какое оборудование, как это все можно организовать, и на месте уже, ну, правда, для меня было вроде бы вещь, наверное, простая, но я думаю, далеко не каждый в настоящее время умеет пользоваться компасом, потому что в городе это нам, ну не прикладное дело, к сожалению. И как поисковики между собой вообще действуют, как происходит работа, как они кооперируются. Сейчас скажу такое слово, по лисам. Лиса — это вот ребята, 3-5 человек команда, которые прочесывают территорию, и лисы друг за другом идут, и идут определенными рисунками, чтобы не столкнуться, но при этом, чтобы не потеряться. Там идут с фонариками, как действовать, когда ты находишь человека, что его ни в коем случае нельзя не поить, не кормить можно пару глотков, и лучше не бутылку, а то он может выпить, а ты не знаешь, как организм в стрессе действует, плюс может быть какая-то аллергия, а человек в стрессе. Он может уже про все забыть, и сколько случаев было, там люди наоборот начинают, зачем вы меня нашли? Ну, потому что страх, стресс, уже не было никакой надежды, когда человек, например, уже в болоте завяз, сколько было случаев, там рассказывали, только голова торчит, вот его видят, и кто-то говорит, а, да, я вас уже жду, потому что понимаю, что сам не выберусь, и добровольцы порой не могут, и приходится водолазов, там спецнаправления вызывать, есть разные, там и беспилотники, вертолеты, и кинологи, и психологи, и водолазы есть. В большей степени, конечно, мы изучали теоретическую часть. Например, еще скажу, очень важен проект «Лес на связи». Когда у человека есть связь, но нет интернета и карты, чтобы понять, где ты. И у тебя там осталось 5%, и тебе вот начинают звонить, а здравствуйте, а вот где? Ну, если в 112 сообщили, тебе начинают звонить и пожарная, и скорая помощь, и все спрашивают, где ты, как ты, но тебя никто выводить не будет. И только последними, если система работает, тебе позвонит добровольческий поисковый отряд, и там уже картографы будут определять, так, откуда вы входили? Какой это город или поселок, чтобы понять, какой лес. Ищут этот лес. А еще самое интересное, вот у нас были разные кейсы, мы решали на стажировке. И, например, очень странно будет звучать, но для человека это абсолютно понятно. Идет от Богородицы по кругам и не дошел до пустыни. Богородица, как оказалось, город, круги — это какая-то дорога, проселочная пустыня — это тоже какой-то населенный пункт. И когда ты смотришь карту, очень много поселков с одними названиями. Что в Московской области, что у нас. Есть вообще одинаковые абсолютно названия или разница в одной букве. Угу. Где-нибудь, например, удвоение буквы идет. И для меня, я когда увидела, думаю, как вообще это можно решить? Это загадка века для меня. А люди, правда, вот эта точка, верно, вот эта точка, верно. Я такая смотрю, так, тут что-то магическое явно. И мне начали объяснять, что на самом деле с картой нужно просто уметь работать. Пару раз, и каждый из нас может научиться и помочь вывести человека. Главное, правильно себя вести, действовать в данной ситуации и понимать, что человек, он может пропасть со связи в любой момент, потому что нужно еще следить, за, если вот куда ты его ведешь, есть ли там связь, то есть это тоже с различных вышек, именно его оператора, иначе он сейчас дойдет до точки, и у него связь пропадет. И он может быть в стрессовой ситуации, может быть агрессивен, например. И бывают случаи, самое страшное, когда ты не тот лес на карте увидел, и ты выводишь его из другого леса. То есть ты же не можешь видеть, где он сейчас и как. Ты только по словам, по каким-то описаниям, где он зашел, сколько он примерно прошел до середины. Это очень сложно все. Есть там целая программа, насколько я знаю, когда человеку, если у него хороший заряд, приходит смс, он проходит по ссылке, и примерно его местоположение. Ну, все равно оно настолько примерное, что там может быть разница 5-10 километров. То есть примерно, тем более, если лес большой, еще по картам легко определить. Если лес маленький, то человек там не мог заблудиться, значит, не этот лес, потому что все равно просветы видно. Если лес большой, то значит, вот. Если, например, населенные пункты одинаковые, вот так уже определяют. И это, как знаешь, как какой-то розыск. И мне кажется, поисковики в каком-то плане, даже следователи, они расследуют какие-то психологические особенности человека, расследуют, мог бы он в этом быть лесу или нет. По каким-то особенностям, по общению с заявителем, кто сообщил о пропаже. И много было теории, но самое главное, что когда это рассказывают люди, которые реально это прошли с такими примерами, что ты погружаешься и кажется, что да, как будто это со мной все было, я так хорошо это все знаю, так поняла, у меня картинка представилась, или есть даже целый сериал, вот советую посмотреть. Я его смотрела как раз на стажировке по вечерам. У нас до 10-11 была программа, и после этого мы могли всю ночь напролёт обсуждать проблемы, и, ну, вот именно поисковиков и этого направления, и смотрели сериал «Неспокойные ночи», «Лиза Алер», там всего 6 серий, и там наглядно показано, как проходит поиск. Это очень интересно, и да, может быть, покажется, что да, что такого? Ну, люди в лесу ходят. А ты когда погружаешься и смотришь, разные координаторы, разные события, разные люди, начиная там от детей до стариков, ты смотришь, как это все в жизни проходит, и понимаешь, что так я тоже могу стать частью, я могу тоже помочь. Чем больше людей, тем быстрее найдется человек.
Угу. Полина, ты так интересно об этом всем рассказываешь, и действительно так много нюансов в этой поисковой деятельности. Я думаю, что вот на этом мы нашу передачу завершим, но обязательно продолжим наш разговор во второй части
Конечно.
Нашего диалога. Поговорим подробнее про поисковые отряды, про их деятельность, вообще в целом про порядок действий в ситуации пропажи человека. Это тоже все очень важно. Поэтому, дорогие наши слушатели, присоединяйтесь к нашему диалогу в следующий раз. Ну, а сейчас я напомню, что с нами Полина Солоха, руководитель волонтерского центра Уральского государственного горного университета, доброволец и активный общественный деятель. Спасибо, Полина.
Всем большое спасибо, кто нас слушали, и я надеюсь, что даже из моих простых рассказов и слов вы можете понять, насколько важна эта деятельность, и даже если вы не присоединитесь, просто можете поискать информацию и понять, что вы можете даже помочь, сидя дома. Сидя дома, может быть, также какими-то прозвонами, направления абсолютно разные, будем об этом говорить в следующем эфире, и самое главное, берегите себя, своих близких, и не теряйтесь.
Всего доброго!